Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. У наступную годину нашего эфиру у передачи «Праский акцент» обмеркование заяву российского министра финансов Алексея Кудрина на конт магчимого банкрутства Беларуси. Огляд ваших телефонований за тыдень, а у передачи «Вольная студия» утрка с историком Здиславом Сицком про историчную Литву. Усё гэта у нашей программе поздней. 30 травня у элитным Даньков-клубе у Менску отзначили 10-годзе часопису «Студентская думка», закрытого уладами 4 годы тому, але не знищенного. Наш корреспондент Олег Грузделович побывал на гэтым свяце.
Обалденно цікаво бачить, что людьми, які были дотычены до «Студумки», робят час. Я не молодец! Ура!
Гэты запіс зроблены на 10-гадовым юбілеі часопісу «Студэнцкая думка». Скажу шчыра, мне, 50-гадоваму журналісту, пабываць на гэтым свяце калегаў, якім ледзь за 20, было ўсё роўна, як злётаць на Марс з бутэлькай піва замест тюбіка касмічнай гарбаты. Аказваецца, такім жа неверагодным быў 6-гадовы палёт гэтага часопіса. Ён аб'ядноўваў беларускамоўную моладзь, адкрываў таленты, вучыў думаць непадобна на стандарты, ад якіх выварочувала людзей з пачуццём гумару, густу, не ведаю яшчэ чаго. Гэта Сергей Сахараў, апошні рэдактар часопісу, на просьбу згадаць людзей, якіх адкрывала «Студумка», сам падказаў такую аналогію.
Згадваюцца малыя, які называлі сябе дзікія, так? У той час, калі яны прагучалі ў нэце, а тады яшчэ і байнэт быў такі слабенькі. Ну, мы іх знайшлі, і ў выніку атрымалася, па-моему, супер правакацыйная для ўсёй беларускай СМІ прасторы вокладка, дзе яны папросту блююць. Але вот гэты блявок, ён сапраўды як блявок у вочы ўсёй той шэрасці. Такіх людзей сапраўды іх вельмі шмат. Яны з'яўляліся на вокладках, яны з'яўляліся ўнутры. У рэшце рэшт, наша таксама улюбёная гераіня Элеанора Езерская. Дагэтуль лічым, што яна трэш-квін, і аднойчы мы размесцілі яе проста на вокладцы разам з поп-кінгам Майклам Джэксонам, таму што яны па вялікім рахунку сталіся ахвярай сістэмы. Яна сталася ахвярай поп-сістэмы Беларусі, а ён стаўся ахвярай поп-сістэмы Амерыкі. Яны таксама былі нашымі героямі.
Да, 10-годзе «Студумкаўцы» выдалі дыск з электроннай версіяй усіх 118 нумароў часопісу і раздалі ўсім жадаючым разам з апошнім нумарам з налепкай «Канфіскат». Гэты нумар мусіў выйсці ў лістападзе 2005-га, але быў выкінуты з пунктаў распаўсюду без тлумачэння прычын. Чытаю з водгукаў пра часопіс у юбілейным постары. Гэта значыць у плакаце. Алексей Пацаленка, маркетолях. Праз думку я зразумеў, што белмова можа быць моднай, стылёвай і сучаснай. Антон Кашлікаў, пісьменнік. Не ведаю ніводнага часопісу, ні да, ні пасля, які б дзейнічаў так, падобна да напою энергетыку. Цытаваць можна і далей, але будзе выглядаць, што мяне падкупілі, і таму спынюся і толькі згадаю людзей, пра якіх пісала «Студэнцкая думка». Павел Рудзеня, сляпы ведучы самадзейнага местнага радіо, голас якога дагэтуль гучыць у менскім мікрараёне Курасоўшчына. Андрэй Курэйчык, драматург і кінасцэнарыст, аўтар фільма «Любов Марковь», паэтка «Вележына Морт», зараз жыве і творыць у США. Рыгор Цесецкі, пачынаючы драматург, выключаны з акадэміі мастацтва за нацсімволіку, цяперашні студэнт Кальновец. Сярод згаданых і Уладзь Каткоўскі, супрацоўнік радыё «Свабода», які памёр пасля аварыі. Уладзя «Студумка» адзначыла як пачынальніка беларускай благасферы. Але вернемся ў «Даньков-клуб», дзе «Студумкаўцы» адзначалі 10-годзе свайго закрытага, а цяпер віртуальнага часопісу. Адзін іх сказаў пра свята ці то хаўтуры, ці то дзень народзінаў. Першы рэдактар Ірына Віданова пагаджалася толькі з апошнім.
Ребята, и поверьте, он только начинается. И вас как почиваете, называйте себе некие напои, берите новый номер, берите старые номеры, не забудьте проголосовать, и так само будет шмат конкурсов, тому рыхтуйтесь, пейте столько, как их выиграть, а 10-й нареште будет торт. Починаем уже теперь официально святковать. Большое нас все, дякую.
На святкованні 10-годзе часопісу «Студэнцкая думка» побывал наш корреспондент Олег Грузделович. Мы на хвалях Радио Свобода. И зараз на шарзе передача «Праский акцент». Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына на конт беларускай эканомікі, якія прагучалі падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Менск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Менскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае цяпер кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолях Андрэй Ляховіч, з Москвы аналітык Віталь Портнікаў і з Берліну палітолях Марцін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Галоўнай сенсацыяй візіту ў Беларусь расійскай урадавай дэлегацыі на чале з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным стала тое, што адбылося ў кулюарах менскіх сустрэчаў. Ну, па меншай меры, публічная сенсацыя была менавіта ў гэтым. Пра што гаварылі 3 гадзіны Лукашэнка з Пуціным, невядома. А вось міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін гутарцы з журналістамі не выбіраў выразаў. Мала таго, што паводле яго Расія адкладае прадастаўленне Беларусі апошняй траншы крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Але Кудрін таксама заявіў, што да канца гэтага ці да пачатку наступнага году Беларусь можа наагул стаць неплацёжаздольнай дзяржавай. Ён распавёў, што ў першым квартале году Беларусь на падтрымку курсу патраціла 2 мільярды даляраў. Гэта траціна золатавалютных рэзерваў, і што калі справа пойдзе такімі тэмпамі, то напрыканцы трэцяга квартала валюты ў Беларусі проста не застанецца. Расійскі міністр, варта сказаць, фактычна паўтарыў тое, што ў эфіры «Свабоды» шмат разоў казалі беларускія незалежныя эканамісты. І да таго ж яшчэ і Кудрін, і Пуцін даволі жорстка адкінулі просьбы патрабаванні беларускага боку захаваць ранейшы рэжым доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак. Дык вось, што гэта ўсё азначае? Ну, расійскага кіраўніцтва толькі зараз адкрыліся вочы на сутнасць эканамічнай палітыкі Менску. Ці крызіс прымусіў расійскае кіраўніцтва ставіцца да расійскіх рэсурсаў больш абачліва? Ці гэта проста такое ўшчуванне, папярэджанне? В чым тут справа, Андрэй, як вы лічыце?
Я лічу, што гэты візіт Пуціна ўкладаецца ў вялікую геапалітычную гульню Расіі, якая яна пачынае зараз. Справа тым, я думаю, што Расіі патрэбны беларускі Белтрансгаз. І сапраўдныя перамовы цягам 3 гадзінаў ішлі не аб жанчынах і футболе, а ішлі менавіта аб Белтрансгазе. Расія адсачыла заявы намесніка міністра эканомікі тура аб немагчымасці падзелу акцыяў 50 на 50. Адрэагавала на заяву Лукашэнкі аб тым, што кожны інвестар, які прыходзіць Беларусь, абавязкова павінен выконваць шэраг умоваў, тым ліку і Газпрам, казаў Лукашэнка. І Расія хоча сапраўды ўдакладніць гэта пытанне. Па-другое, то, што Расія бачыць, што зараз у Беларусі сапраўды могуць быць эканамічныя сцяжкасці. І то, што Кудрін заявіў аб тым, што ў нас ўжо ў трэцім, пры канцы трэцяга кварталу не будзе золатавалютных рэзерваў, гэта значыць, што ўжо пры канцы трэцяга кварталу Беларусь можа быць банкрутам, калі яна не атрымае моцных крэдытаў, то Расія можа паставіць пытанне продажу кантрольнага пакету акцыяў Белтрансгазу хутчэй і вылучаючы гэта умовай прадастаўлення дадатковых крэдытаў і падтрымання Беларусі праз сістэму дзяржзакупак і гэтак далей. Увогуле можна паглядзець, што тое, што сёння таксама з'явілася інфармацыя аб тым, што размаўлялі Пуцін і Лукашэнка, і атрымліваецца, што расійцы гулялі ў добрага і кепскага паліцэйскага. Пуцін быў такім добрым паліцэйскім, ён казаў, што Расія працягне падтрымліваць Беларусь крэдытамі і што Расія заўсёды падставіць плечо Беларусі. Пры гэтым Пуцін казаў, што вось Кудрін такі ліберальны міністр, таму ён агучвае свае ліберальныя ідэі. Але цалкам адкідаць тое, што казаў Кудрін, нельга. Фактычна Кудрін казаў тое, што хацела казаць Расія, але проста не хацела казаць вуснамі Пуціна. В том, что ей сапраўды подчас этого кризису цікавить отповедные кроки Беларуси на шлюху продажу контрольных пакетов акций у предприемства, у тым ліку у першу чергу Белтрансгазу. Чому питання Белтрансгазу ще з'являється більш актуальним для Росії? Тому що гэта частка так само и российско-украинских отношений. В 2017 году выгасает термин аренды Севастополю как базы. И это значит, что до 2017 года Россия повинна вырешить это питание, как флот застался в Севастополе. России потребны вагары тиску на Украину. Самый важный вагар ціску на Україну, гэта поставки газу. А зможе яна гэта зрабіць толькі тады, калі яна атрымае магчымасць праз іншыя маршруты пастаўляць газ у Европу. І таму зараз ідзе спаборніцтва за Белтрансгаз.
Ну вось ужо Андрей закрануў тэму адносінаў з Украінай, і вось у мяне пытанне ў Москву расійска-украінскаму журналісту Віталію Портнікову. Віталь, а якая ваша трактоўка вось гэтага дэмаршу Кудрына, гэтага залагоджвання дэмарша Кудрына Владимиром Путіным? З чаго прагучалі такія заявы?
Мне кажется, что говорить о том, что можно как-то разделить Алексея Кудрина и Владимира Путина, это было бы неосмотрительно, потому что понятно, что Алексей Кудрин – это человек Владимира Путина, это фигура, которая вообще находится во главе российского финансового ведомства исключительно благодаря премьер-министру Российской Федерации. Другие российские руководители делают все возможное, чтобы от господина Кудрина избавиться. И тут можно привести людей, которые занимают высшие государственные посты в России. Поэтому министр финансов не делает ничего, не согласовал свои действия, уж тем более публичные заявления, с премьер-министром Российской Федерации. Кудрин – это и есть Путин. Кудрин сказал то, что Путин сказал господину Лукашенко во время кулуарных их беседы. Это была достаточно жесткая, насколько я понимаю, беседа без всяких там околичностей. А вот теперь возникает вопрос, почему она была жесткая. Потому что Россия, безусловно, Белоруссия раздражена. И это раздражение связано с целым рядом обстоятельств, оно не новое, но сейчас к нему прибавился новый фактор. Этот фактор маневрирования Александра Лукашенко. Собственно, опять-таки, это, в общем-то, не новость. Господин Лукашенко старался маневрировать и ранее. Но сейчас эти его маневры получили сдержанное одобрение Запада. Я имею в виду саммит «Восточное партнерство». Если мы уже говорим о цитатах, то мы не должны забывать о цитате, которая прозвучала из уст президента Российской Федерации Дмитрия Медведева во время саммита России и Евросоюз в Хабаровске. Господин Медведев, говоря о встрече «Восточного партнерства», сказал, что, по его мнению, возможно, Евросоюз пытается создать некую конструкцию для стран, которые враждебно относятся к России. А ведь на саммите «Восточное партнерство» были три ближайших российских союзника. Белоруссия, Республика Молдова и Армения. И в этом смысле, конечно, очень важным является этот момент, что Россия не заметила того, что туда приехали представители союзнических с ней стран, или же она считает, что они не такие уже большие ее союзники в случае с восточным партнерством. Как бы там ни было, вот сама идея того, что Александр Лукашенко может играть в собственную игру, что белорусская делегация может находиться за одним столом с делегацией Грузии, Украины и Азербайджана в Брюсселе, и что Александр Лукашенко прямо за день до восточного партнерства будет встречаться с президентом Украины Виктором Ющенко, человеком, который вызывает огромную аллергию у Дмитрия Медведева и, разумеется, у Владимира Путина, и будет благодарить украинского президента и произносить слова «Мы всегда вместе с Украиной», вот с той самой Украиной, которая для России является основным, помимо Грузии, внешнеполитическим раздражителем, это не может не вызывать возмущение. И тогда вот Александр Лукашенко старается поставить на место. Каким образом? Ему говорят, что его страну ждет дефолт. Ему говорят, что без российской поддержки ему конец. То есть ему советуют не играться ни в какие игры с Западом, а просто принять российские условия. То есть, по большому счету, это перевод на финансовый язык предложения входить областями, которое когда-то прозвучало от тогда еще президента Владимира Путина и, можно сказать, спасло белорусскую государственность, поставив точку на всей комедии с объединением России и Белоруссии уже навсегда. Все бы это было бы, конечно, плохо, и, может быть, стоило бы особого, я бы сказал, размышлений, если бы анализ Алексея Кудрина также не подходил бы к самой России, как и к Беларуси. Мы должны четко понимать, что этот инструментарий абсолютно применим к России, точно так же, как в какой-то момент не будет денег у Беларуси, в такой же момент, если не раньше, не будет денег у России. Россию, как и Белоруссию, тоже ждет подобный экономический крах, который будет сопровождаться и политическим крахом ее недееспособной управленческой системы.
Мартин, а як гэта бачыцца з Нямеччыны? Вось гэты конфликт, скандал, демарш, этой нечаканасці. И ці не атрымліваецца так, что раз уже, скажем, Европа, Нямеччина увязалась у гэтую гульню перакупання Лукашенкі, так і перакупаць давядзецца реальными грошима платить. Ну вот не дали расейцы 500 мільйонаў даляраў. Не выключено, что завтра ці послезавтра беларускія прадстаўнікі приедуть, скажем, в Берлін і скажуть, ну вось бачите, мы за вас же терпим, платите.
Насамрэч, мне здаецца, что зразумела Лукашенко треба ще шукати додаткові варіанти фінансування рубля у першу чергу. І, звісно, проблеми стабілізації білоруської економіки у становищі кризису. Право, звісно, у тим, по-перше, наскільки насамреч Росія намірена не виплатити це 500 мільйонів. Не ж забути про те, що Росія першим кроком просто пропонула виплатити ці гроші російськими рублями. Так що, у принципі, готова дати гроші, але хоче одним кроком підтримувати свою валюту і не опустити власні валютні резерви. Тут я можу собі цілком уявити, що ще домовиться обидва боки. Насамперед, Олександру Лукашенко зараз треба у нікій будучині не занадто далекій удокладніть, звісно, неофіційно, не поїхавши на Захід і не відправивши самого Мартынова, я міркую, але не у кулярах удокладніть, які будуть можливості фінансування свого доброго ставлення до Заходу, бо насамперед, рано чи поздно хтось мусить платити, або Росія буде платити за признання Подньової Осетії і Абхазії, або розв'язу треба буде платити вже конкретно за цю лояльність. Що з цього вийде, ще не докладно, наскільки ЄС готова підтримувати, але поки що мені здавалося, що є серйозна зацікавленість у ЄС тримати Білорусь у цьому питанні на своєму боку. Поглядимо, які пропонови будуть і які пропонови будуть вигідні. Олександр Лукашенко, мені здається, спробує, звісно, протягнути такий курс, протягувати надалі з одного боку не признавати Подньову Осетію і Абхазію і отримати за це гроші з Заходу, і у той же час сказати Москві, що ми ваші союзники, ми вас підтримуємо, і постаратися про такі програми воєнного співпрацівництва тримати другого союзника і економічного великого брата, тримати його при собі.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Праскі акцент». Заяви російського міністра фінансів Олексія Кудрина на конт стану білоруської економіки обмірковують з Мінську політолях Андрій Ляхович, з Москви аналітик Віталь Портніков, з Берліну політолях Мартін Шон. Веде передачу Юрий Дракохруст. А я нагадаю, що передача «Білоруської свободи» ви можете знайти у інтернеті. Наш адрес – свобода.org.
Ну, вось уже все наши суразмовцы закранули вступление Беларуси во Усходнее партнерство и надзвычай нервовую реакцию на гэта Москвы. Вось зараз Мартин казал про гэтую вельми балючую так само проблему в признание Абхазии и Паўднёвай Осетии. Вось литерально пару тыдняў тому отбылся такі двубой. Я маю на увазе заяву Бориса Грызлова, спикера Дзярждумы, про тое, что, ну, пора бы уже Беларуси, нешта долгое она там думае наконт этих аўтаноміяў, і адказ беларускіх депутатаў пра тое, што, маўляў, а чаго нам спішацца? І вось кіраўнік камісіі па нацбяспецы Палаты прадстаўнікоў Беларусі Віктар Гумінскі вельмі так празрыста і меркантыльна намікнуў: а вось невядома, ці гатовая Расія кампенсаваць Беларусі выдаткі ад такога рашэння. Так выглядала, асабліва адносна, скажам, сходняга партнерства, што реакція Москвы могла быць такой: о, апошні саюзнік збягае, боже, мы ўсё губляем, і трэба яго ўлагоджваць, трэба яму наадварот даваць грошай болей, чым давалі раней. А атрымалася, што даюць меней, ну, чым збіраліся, чым нават абяцалі. Можа быць, Лукашенко просто пралічыўся, ён не чакаў такой рэакцыі Москвы.
Мне кажется, что Александр Лукашенко как раз не рассчитывал, что он будет получать деньги за свое участие в Восточном партнерстве и за то, что он признает Южную Осетию и Абхазию. Потому что если было бы такое желание признать, то оно должно бы давно было бы уже произнесено. У Александра Лукашенко нет особых проблем, как мы понимаем, институциональных с признанием Южной Осетии и Абхазии, было бы желание. Но вы совершенно правильно сказали о схеме финансовой компенсации признания грузинских автономий. В этом смысле ведь Россия должна выступать как Тайвань. Тайвань, когда он стремится к признанию собственной государственности как государственности исторического Китая, он платит деньги странам, которые готовы эту государственность признавать. И это целое финансовое соглашение. Я очень хорошо, например, помню, как даже некоторые европейские страны, такие как Республика Македония, пытались признать Тайвань и признавали Тайвань как китайскую республику в обмен на большую финансовую помощь. Только Россия отличается от Тайваня тем, что у нее нет таких финансовых запасов, у нее нет денег. Ведь если мы посмотрим на те запасы, которыми располагает сегодня Центробанк Российской Федерации, он их особо не скрывает, то мы поймем, что никаких реальных денег для покупки стран, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, у Российской Федерации нет. И надо думать, что Александр Лукашенко сам этого не понимает. Он хорошо это понимает. Он ведь и отличается от Владимира Путина и Дмитрия Медведева тем, что он живет в мире реальном. Может, этот мир не очень нам нравится. Может, взгляды белорусского президента на этот мир нам не очень нравятся и методы его действий. Но это совершенно реальный мир. А господа Медведев и Путин живут в мире собственных фантазий, не имеющих никакого отношения к реальности. И это очень серьезно позволяет господину Лукашенко играть с ними вот в разные такого рода игры и пытаться маневрировать. Не потому, что он считает, что они реально посмотрят на вещи и дадут ему там денег в обмен на какие-то решения и так далее, а потому что ему надо спасаться в реальной ситуации. А они в том мире, в котором они живут, продолжают руководить более не менее устойчивой, стабильной страной, которая не существует на политической карте мира. Никакой стабильной, имеющей будущее Российской Федерации не существует более. А вот Беларусь еще может спастись.
Андрей, на ваш погляд, чему не зреализовался такий сценар, как мерковали некоторые эксперты, что вот с долучением до Усходнего партнерства Беларусь, так бы мовить, подыме свою капитализацию, свою притягальность у вачах Росіі, якая захоча яе утрымаць свайго апошняга саюзніка, ну і пачне, так бы мовіць, яе улагоджваць, тым ліку і фінансава. Ці не атрымалася так, што афіцыйны Менск пастку патрапіў такой гульнёй?
Расія пры Пуціне не дае імпернікаў, не патрабу, не вылучаючы умоваў. Умовы гэта вылучаюцца так ці інакш. Пытанне ў тым, каб прымусіць пайці іншы бок на гэту умову, гэта ўжо іншае пытанне. Але аб безумоўнай падтрымцы, аб такой лагодзе гаворкі пры Пуціне не ідзе.
Мартін, наколькі я разумею, у еўразвяза, так бы мовіць, яго вядуць два у чымсьці супрацьлеглыя матывы. Адзін матыў гэта ўсё ж такі пашырыць свой уплыў, а другой матыў гэта пры гэтым траціць як мага меней грошай. Не выключана, што ўсходняе партнерства ў той форме, ў якой яно было, па змаўчанні быў варыянт, які задавальняў у пэўным сэнсе і Еўропу, і Лукашэнку. Еўропа пры гэтым не траціць надта шмат грошай, а Лукашенко, як я уже казав, как бы падымае сваю капіталізацыю в очах Москвы, і ў гэтым сэнсе уплыў Европы пашыраецца, а платіць за гэта Расія. А вось чаму не атрымалася так? Чаму Расія наадварот сказала, вот не буду платіць, не хачу, раз вы такія во всякія партнерства вступаеце? Чаму такая вось схема прыгожая вельмі, которая магчыма, на якую магчыма разлічваў і Лукашэнка, і Еўропа, не атрымалася?
Так, я згодна, што гэта вельмі прыгожая схема. Мне здаецца, што пакуль што яна была вельмі ўдала ажыццяўляная. Адзіны момант, зразумела, што ў некім моманце Расія павінна была заўважаць, у якой ролі яна апынулася, што насамрэч яна становіцца часткаю гульні ніша за суседу, што не занадта прыемна. І я мяркую, што наступіў проста момант, калі Масква хацела паказаць Беларусі мяжы, хацела паставіць Беларусь на месца. І, відаць, вырашылі, што ліпе адзін раз ясна сказаць, што хлопцы, у нас ёсць дамоўленасці, гаворка ідзе о вялікіх грошах, і мы ў любы момант, у любым моманце можам спыніць нашы пералікі на вашы рахункі. Насамрэч, мне здаецца, што зараз наступае такі вырашальны этап у гэтай гульні, бо цікава, наколькі здолі Александр Лукашэнка ў такой сітуацыі супакойваць Москву і дамовіцца з ёй без таго, каб страціць значную долю сваёй як бы суверэнітэту ў сэнсе эканамічным, і наколькі пры гэтым у яго атрымліваецца працягнуць палітычную гульню з Захадам.
Мартін, на ваш погляд, што зараз будзе рабіць афіцыйны Менск і што ўвогуле, якія ў яго ёсць варыянты? Вось ён атрымаў такую як бы дваісты сігнал з Москвы, як вот тут калі і казалі ад добрага і кепскага следчага, і грошай пакуль не далі. Што зараз рабіць? признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии, выходить из усходнего партнерства, просить терминовой грошовой допомоги на Заходе.
Теоретично, заразумело, вариантов шмат. Вы их перелічили. Например, можно, конечно, полным кроком назад идти, но это не имеет сенсу на таком этапе. Мне особисто кажется, что и признание Паўднёвай Асетии не имеет великого сенсу и Абхазии, бо страчивается весь как бы, символичный и политический капитал, который бы